Воскресное общение. Сегодня вопросов у нас с вами много, но начнем с самого главного вопроса, который муссировался, собственно говоря, целую неделю и еще продолжает обсуждать. Это вопрос поставки танков на Украину. Ну, сразу хочется сказать, что Запад действительно выбрал стратегию, которая означает варение лягушки на медленном огне. То есть военные поставки постоянно нарастают, увеличиваются. И почему в определенное время неопределенная техника планируется, поставляется, обсуждается, мы сегодня с вами, собственно говоря, и поговорим. Итак, что касается поставок танков. На сегодняшний момент есть информация, что поставлено будет 321 боевая машина, 321 танк. Много это или мало? Ну, конечно же, это немало. И было бы гораздо лучше, если бы не этих 320 танков не было бы на линии соприкосновения, чтобы там не было ни хаймарсов, там не было американской артиллерии, не было самоходных орудий и так далее и тому подобное. Ну, если бы всего этого там не было, то, собственно говоря, уже бы и не было специальной военной операции, она бы уже закончилась, потому что Украине просто нечем было бы сражаться. Поэтому в этом смысл западных поставок. Затягивать конфликт, поддерживать его. И в этом смысле я хотел бы обратить ваше внимание еще раз, мы об этом с вами говорили, что западные поставки не преследуют своей целью добиться победы Украины. Западные поставки преследуют своей целью и количеством, и формой, и временем, и растягиванием добиться продолжения военного. Что же касается конечной цели американцев, если кто-то в этом сомневается, посмотрите на Южную и Северную Корею. Есть северокорейское государство, рядом находится южнокорейское государство, есть линия соприкосновения, нет мирного договора, есть отсутствие стрельбы, и там находятся американские базы. Именно замороженный конфликт, который когда-то состоялся на территории Кореи, дает американцам право находиться на этой территории, которая для них принципиально важна. Во-первых, собственно говоря, еще раз застолбили за собой Азию, рядом находится Китай, ну, в общем, принципиально важно им там находиться. Уверяю вас, что в случае некого замороженного конфликта американские войска, я лично не сомневаюсь в этом, обязательно появятся на той части украинского государства, которое останется за линией соприкосновения. Ровно та же самая политика, ровно те же самые действия, которые американцы осуществляли в ходе южнокорейского, северокорейского конфликта. Но, говоря о танках, нельзя не обратить внимание на то, как, ну, как американцы продавливают своих союзников. Более того, как они их обманывают. Вот смотрите, Германия изначально очень старалась минимально поставлять что-то киевскому режиму, вообще ничего не поставлять. Поставляли, если помните, каски, бронежилеты, какое-то санитарное оборудование, а потом эти поставки начали нарастать, нарастать, нарастать. И вот, наконец-то, американцы додавили канцлера Шольца, чтобы он отправил германские танки. Значит, давайте о минусах всего этого для самой Европы. Минусы для Российской Федерации совершенно очевидны. Это получение нашим врагом боевой техники, которая будет стрелять по нашим солдатам. В этой связи, дорогие друзья, тут вопрос, который мы с вами задаем себе уже на протяжении 11 месяцев. Почему не прерываются коммуникации? Почему вся эта военная техника, ну или не вся, но в большей степени, к сожалению, попадает на фронт? У меня ответа нет, ровно так же, как и у вас. И я присоединяюсь к вашему вопросу для того, чтобы, может быть, кто-то из компетентных людей нам это все наглядно объяснил. Итак. Американцы говорят, необходимо поставлять танки. Обратите внимание, как развязывается информационная кампания вокруг чего-то. Профессионально, крайне профессионально. Когда-то нам рассказывали, что все умрут в мире, ну или в Африке, если не будет поставок продовольствия с территории Украины. Вот это вот та самая зерновая сделка. Сейчас что-то про нее ничего не слышно, но сейчас такое впечатление, что судьба человечества зависит от леопардов. Почему только от них? Ну, потому что это немецкие танки. А англосаксы всегда хотят кого-то направить вперед себя и воевать чьими-то чужими руками. В данном случае воюют руками киевского режима, но использовать надо и европейцев в том числе. Итак, Американцы говорят, необходимо поставить вооружение. Вот и Германия должна поставить туда танки. Почему Германия? Да потому что надо ссорить Россию и Германию в первую очередь. Во вторую, у очень многих участников НАТО, в первую очередь в Европе, есть большое количество танков «Леопард». Это значит, что их одновременно можно отправить на фронт. И мы видим, как там дальше страны начали присоединяться, начиная там от Испании и заканчивая Финляндией, которая вроде ничего не говорит, но кадры с отправляющимися леопардами куда-то уже мы с вами найдем. Итак, Германия отвечает устами канцлера Шольца: слушайте, ну это сложное решение, надо подумать, и вообще мы хотели бы, чтобы американцы были в этом вопросе впереди нас и с нами. То есть тоже отправьте, не надо нас одних подталкивать. Вот о чем говорит канцлер. Дальше к этому подключается новый министр обороны Германии, который тоже не знает, что этот вопрос уже давно решен, говорит что-то такое, что это сложная задача и так далее и тому подобное. Итак, минусы для Германии. Первое. Еще раз продемонстрировали, что у Германии нет никакого суверенитета. Германия не может отстоять решение, даже если канцлер, глава государства, говорит, что это решение не надо было бы принимать. То есть, ну, стыдно и позорно. Это первое. Второе. Почему Шольц сопротивлялся? Ну, потому что страны НАТО, другие страны, отправят все эти леопарды. Не питайте иллюзий, дорогие друзья. Сначала 321 танк, а потом и другие леопарды туда отправятся. Всего их, по-моему, было выпущено 3500. Отправятся туда, а что на смену им придет? Германская промышленность не сможет произвести нужное количество танков, неразвернутое производство. Поэтому все эти страны получат американские танки. Там тоже сейчас есть проблемы с производством. Единственный завод производит США танки 12 штук в месяц. Я уверяю вас, что Соединенные Штаты разворачивают ВПК не только для того, чтобы снабжать Украину, и не столько для этого. Это повод для того, чтобы вновь запустить военную машину и готовиться к большой войне с Россией, с Китаем. Там уже, как говорится, как карта ляжет. Поэтому те, кто отправит леопарды немецкие на Украину, обратно получат вовсе не немецкие танки, а это значит, что Германия потеряет рынок сбыта. Экономические вопросы здесь тоже не надо забывать. Ну и самое интересное, то, что мы называем обманом, но это обман и есть, произошло в тот момент, когда Германия дала согласие на отправку собственных леопардов и на отправку всех остальных леопардов, у кого они есть и кто хочет отправить их на Украину. Кстати, отправляют они все не бесплатно, а получают деньги. Об этом прямо сказал польский премьер-министр в одном из интервью. Так что не надо говорить про солидарность, надо говорить про то, что избавляются от старой техники под давлением США, получают более новую технику производства США. Ну и Вашингтон их похлопывает по плечу. То есть никаких издержек, никакие поставлятели оружия на территорию Украины не получают. Итак, все вроде договорились, Германия отправляет танки, и в этот момент выступает представители властей США и говорят: слушайте, вообще-то танки наши, американские, придут в течение года, потому что их надо произвести. Вот мы их произведем сейчас, там секретную броню снимем, без брони поставим, и вот тогда придут 31 танк. В Польше стоят американские войска. У этих американских войск на вооружении есть американские же танки. Я даже не говорю про американские танки, находящиеся на вооружении польской армии. Да? Что мешает американцам отправить с территории Польши на территорию Украины? Ну, логистика короткая, это же не из-за океана везти. Можно было бы через неделю привезти. Так гореть же будут эти танки на поле боя. Поэтому гореть должны танки немецкие, а не американские. И в этом весь смысл. Пообещали, обманули, немецкие танки поехали. Германия получит, так сказать, все издержки от всего того, что происходит. И после этого, может быть, когда-нибудь, через, так сказать, год, 9 месяцев, там появятся американские танки. Кстати, я думаю, что американцы будут внимательно смотреть на судьбу танков немецких. Это значит, чем больше, ярче, пышнее будут гореть немецкие танки, тем меньше вероятность, что там появятся американцы, которым такая антиреклама просто не нужна. Что из этого следует, дорогие друзья? Если мы хотим с вами избежать поставок американского вооружения, из которого будут стрелять по нашим солдатам, мы должны понять их психологию. Для них очень важно сохранить репутацию своего вооружения. Ведь танки «Абрамс», да, конечно, машина серьезная, но не бог весть что. Но когда Джо Байден сообщает об отправке, он говорит, это самые сильные, самые современные, самые-самые-самые танки. А самые-самые танки не должны красиво гореть в интернет-роликах. Это значит, что подбитые танки немецкие должны крупно оказываться на российском телевидении. Около горящих танков должны давать интервью тех, кто их подбил. Это значит, что наши военные эксперты должны разбирать уязвимые места и говорить, что танки-то оказались гораздо слабее, чем мы их себе представляли. И так далее, и тому подобное. То есть мы должны наносить ущерб репутации западного вооружения, которое попадает в зону боевых. И если мы нанесем и будем активно наносить и демонстрировать готовность дальше уничтожать репутацию германского военпрома, американский военпром, может быть, и гарантия, конечно, остановится. И с этим, дорогие друзья, я хотел бы выступить вот с какой инициативой. Интересно, что вы по этому поводу скажете. Сколько танков немецких и всяких западных туда отправлено? Ну вот нам говорит 321. Они будут поставляться не все сразу. С них, конечно, Украина сформирует определенные ударные соединения и, возможно, пойдет в наступление. Так вот, мне кажется, что российские олигархи, богатые люди, ну, люди с определенным влиянием, но, естественно, любящие нашу родину, должны выступить с такой инициативой. Каждому военнослужащему, кто сможет подбить западный танк, уничтожить его и доказать, что это сделал он, дарится квартира. Ну, например, в городе Российской Федерации на выбор, ну, может быть, включая Санкт-Петербург и Москву, может быть, не включая, потому что там все-таки совершенно иная цена на недвижимость. В общем, квартира на выбор в Российской Федерации. Однокомнатная, например, может быть, больше. Это уже пусть сами решают вот эти, так сказать, потенциальные организаторы такого конкурса. В чем я вижу плюсы? В том, чтобы когда германская или еще какая британская, французская техника появляется в зоне соприкосновения, это вызывает у солдат радость. Квартиры к нам едут. За ними начинается охота. Ну, за квартирами, но в первую очередь за танками. Лихие парни будут где-то их ловить в других местах. Все это фиксировать. И танки будут сжечь. Гореть будут танки. А мы будем показывать еще одного счастливого обладателя квартиры. Можно, да, пока в этом самом платочки, чтобы лицо было его не видно. Но, конечно, все честно. Доказал, что ты уничтожил, факт зафиксирован, все, это пошло. Поскольку танков западных конечное количество, то вот первая порция там, в 300, может быть, около этой цифры танков, мне кажется, сгорит гораздо быстрее и веселее. Ну, во-первых, материальный фактор никто не отменял. И для тех, кто плохо знает, напомню, что во времена Великой Отечественной войны за каждый уничтоженный танк платили серьезное вознаграждение. Это при Сталине, при коммунистической партии, когда вроде все должны за значки и грамоты делать. Нет-нет, товарищ Сталин прекрасно понимал, что такое материальное стимулирование. Так вот, не трепет или удивление должен вызывать факт появления западных танков на линии соприкосновения, а радость у наших солдат того, что, во-первых, сожгут оружие западное, во-вторых, получат еще, возможно, вот такое приятное вознаграждение. Так что выскажитесь, пожалуйста, по поводу этой идеи. Но делать его, наверное, должно не государство, а какие-то люди, облаченные пониманием, соответствующими для этого ресурсами, ну и желанием помочь своей стране. Теперь, дорогие друзья, давайте мы еще посмотрим несколько заявлений западных политиков, которые очень густо идут в последнее время. Почему для нас это важно? Ну, потому что, возможно, это подскажет нам косвенным образом о той ситуации, которая сегодня складывается на фронте. Итак, очевидно, что обе стороны готовятся к наступлению. Но кто из них серьезно готовится, а кто, так сказать, готовится для того, чтобы оправдать желание спонсоров? Вот это вопрос. И вдруг мы видим, что министр обороны Италии выступает по имени Гвидо Крозетти, выступает с заявлением. Смысл его следующий. Появление российских танков в Киеве – это будет начало Третьей мировой войны. Слушайте, удивительно. Почему? Каким образом интересы Италии будут ущемлены в случае появления освободительной русской армии и соответствующих подразделений в столице ныне оккупированного киевского режима? А? Ну как? Непонятно. Другое, смотрим заявление, его делает, значит, глава военного комитета НАТО Роб Бауэр. Ну, англосакс, понятно. Наверное, американец, хотя, честно, я не смотрел его национальность, но думаю, что американец. Говорит он в ответ на вопрос, готовы ли НАТО к военному столкновению с Россией, он отвечает, мы готовы. Вот давайте сопоставим эти два высказывания военных и проанализируем их. Итак, смотрите. Российская армия готовится к наступлению. Об этом нам говорят западные газеты, об этом говорят нам агенты, об этом говорит сама логика проведения специальной военной операции. И вот в этот момент два высокопоставленных западных военачальника делают заявление, такое ощущение для того, чтобы, ну, если не предотвратить российское наступление, то как-то предупредить, что его не надо вести очень далеко и надолго. Потому что если российские танки войдут в Киев, говорит итальянский министр обороны, это будет означать Третью мировую войну. Обратите внимание, говорит не американец, не немец, не глава НАТО, а вроде как бы, ну так, второй эшелон руководителей, но все-таки министр обороны страны НАТО. И вот этот самый Роб Бауэр говорит, мы готовы к военному столкновению. Добавим первое ко второму. Если вы войдете в Киев, мы вступим в войну. Вот как это. Верю ли я в такое развитие событий? Мне оно представляется маловероятным. Потому что Запад привык воевать чужими руками, и он эту войну, комфортную для себя, в таком режиме и собирается продолжать. Поэтому мне кажется, что российские планы никак не должны корректироваться подобными западными заявлениями. Ну, также мне хотелось бы еще одну небольшую историю, связанную с танками, дорогие друзья, сказать, потому что она, ну, вопиющая настолько, что не упомянуть о ней было бы неправильно. Так, помимо танков немецкого, французского, возможно, кстати, тоже Франция ничего толком не сказала, британского чуть-чуть и, возможно, американского производства, вновь в этих 321 танке будут танки советские, Польша отправляет и отправляет танки Чехия. Говорят, Марокко. Нет, Чехия, дорогие друзья. Значит, история следующая. Марокко купила танки у Белоруссии. Ну, вот когда-то относительно давно, но относительно и недавно же. И отправил их в Чехию на модернизацию. Надо сказать, что еще со времен Австро-Венгерской империи заводы Шкода военные были очень-очень серьезные. Период, когда Чехословакия входила в состав Варшавского договора, вот этот задаток военной промышленности был очень-очень хорошо развит. То есть в Словакии производилось, ремонтировалось советское вооружение, и все было очень хорошо. Поэтому все эти мощности там сохранились, несмотря на то, что Чехословакия не сохранилась. И вот Марокко отправляет танки на модернизацию. Соответственно, операция очень простая. Танки поставили, деньги заплатили, потом танки возвращаются в Марокко. И вдруг Чехия говорит, что, дорогие друзья марокканские, танки вам не вернем, если хотите, получите деньгами, если хотите, вообще ничего не получите. После чего эти танки отправляются на Украину. Ну, почему Чехия себя ведет так нагло, я думаю, всем понятно. Кто инициировал выгребание всех танков из во всех возможных мест, кто поручил чехам наплевать на международное право, на договоры, ну и кто деньги, в общем, дал Чехии, потому что надо же понимать, что Чехия не за свои деньги собирается оставить и отправить на Украину эти танки. Самой Чехии эти танки совершеннейшим образом не нужны. И так понятно, что американцы все это дело продавили. Но чтобы это было так беспардонно и нагло, конечно, это тоже определенная новинка. Что еще хотелось бы мне, дорогие друзья, на что обратить ваше внимание? На ситуацию в Иране. Итак, вчера вечером иранские заводы, или завод, тут разница информация, военно-промышленного комплекса были атакованы неизвестными. Обратите внимание, никто не взял на себя ответственность. Израиль сказал, что это не он. Американцы, естественно, вообще ничего не. Что интересно, вот эту атаку не комментирует ни Израиль, ни Иран, ни кто-то еще. А СМИ пишут наперебой. Сначала писали, что это было израильское. Потом стали писать, что участвовали две страны, США и еще одна, не знаю какая. А потом стали писать, что это исключительно американское. Но официально никто ответственность не. Говоря нашим языком с вами, неизвестные беспилотники атаковали военно-промышленный комплекс Ирана. Это вопрос, кому это выгодно? Ну, понятно, что сложные отношения Ирана и Израиля, они уже давно не секрет. Но именно сейчас, и вот так, чтобы не брать на себя инициативу, кто мог это сделать? Очевидно, для меня очевидно, что это могли сделать разные силы, но главный посыл, который отправлен Ирану, если он будет сотрудничать с Российской Федерацией, то эти атаки будут повторены. Обратите внимание, вот это важно, потому что очень часто Россию пытаются в чем-то обвинить. Мол, знаете, не так сделали, не то сделали, и поэтому вот там какие-то последствия. Иран ни с кем сейчас официально не воюют. Специальные военные операции нигде не проводят. Да, иранские военные находятся на территории Сирии, но они находятся там по приглашению законного правительства. Внешняя политика Ирана преследует определенные цели, которые руководство этой страны считает необходимыми и важными. Противником Ирана является Штаты, является Израиль, возможно, еще определенные государства. Но кто-то ведь нарушил государственную границу Ирана и атаковал территорию суверенного государства, не объявляя войны и не имея никакой объявленной войны в свою сторону, и даже войны не объявленной, я имею в виду там специальную военную операцию. Это значит, что ничего не обязательно делать для того, чтобы внешние силы тебя атаковали как минимум беспилотник. Это я, дорогие друзья, к тому напомнил, что так и беспилотниками нашей территории, в общем, продолжаются. И что интересно, обратить внимание, почерк очень похожий. И тоже никто не берет на себя ответственность. Вот атаковали неизвестные беспилотники базу нашей авиации в Энгельсе. И только СМИ намекали о том, что это якобы были украинские, советские, там переделанные и так далее и тому подобное. Но мы с вами понимаем, что диверсиями киевского режима руководят люди, так сказать, из других англосаксонских специалистов. Тем не менее, киевский режим официально не заявлял о том, что он осуществляет. Другие страны тоже официально не заявляли о том, что они осуществляли эти. Одним словом, ситуация что в России, что в Иране абсолютно одинаковая. Внешние силы атакуют те объекты, которые им необходимо атаковать, которые они хотели бы уничтожить, хотели бы повредить или вывести из строя. И это никак не связано с тем, проводите вы специальную военную операцию или просто существуете на планете, отстаиваете свои. Как это делать? Ну что, дорогие друзья, теперь давайте попробуем ответить на несколько ваших вопросов. Думаю, что это будет нам с вами интересно. Так. Берем один из последних. Российские ракеты спокойно добивают, например, до Львова. Слушайте, я вот, дорогие друзья, хочу прочитать тот вопрос, который вы задаете, и повторить его. Российские ракеты добивают не то, что до Львова, не то, что до Берлина. Российские ракеты добивают до любой точки на нашей. Это факт. Почему не прерываются логистические поставки вооружений, которые Запад отправляет на территорию Украины? Мы с вами на этот вопрос. Хочу сказать, что мне кажется, что это должно делаться в обязательном порядке. Если какие-то, скажем, лица, принимающие решения в нашей стране, испытывали хоть какие-то иллюзии насчет того, что если что-то ты не делаешь, то противная сторона тоже не делает что-то, мне кажется, все эти иллюзии уже давно Западом опрокинуты. Ну, что еще, пожалуй, не сделал Запад? Ну, вот он не передал какие-нибудь подводные лодки, уже об этом речь идет, авиацию, ядерное оружие, там, химическое, бактериологическое, все остальное уже давно поставлено. И мне кажется, что если будет замороженный конфликт, не дай бог, по образцу южнокорейского, то мы будем иметь на американских базах, находящихся на сопредельной территории, ядерное оружие, точно так же, как американское ядерное оружие находится на сопредельной Северной Кореи. Вот так они действуют. Они застолбляют за собой территорию, ставят там самые мощные вооружения для того, чтобы, ну, сделать этот конфликт вечным и иметь возможность под видом этого конфликта и защиты Южной Кореи якобы агрессивного Севера, хотя этого нет, конечно, собственно говоря, угрожать Китаю. Вот и вся тактика. Так, следующий вопрос. Ну, больше эмоций, дорогие друзья, вы здесь говорите. Какая конкретно ожидается реакция России при поставке НАТО снарядов с обменённым ураном Украине? Хороший вопрос. Значит, о чем идет речь? Речь идет о том, что поставляются определенные боеприпасы, в которых содержится обедненный уран. При его применении происходит, ну, по сути, радиоактивное заражение местности. Американцы такие снаряды активно использовали в Югославии со всеми вытекающими оттуда последствиями. Я не слышал пока ни одного заявления, может быть, пропустил, дорогие друзья, нашей страны, которая бы, ну, говорила о определенных последствиях, которые могут произойти для Запада в случае таких действий. Запад говорит о том, что отправит дальнобойные ракеты. Сомневаюсь ли я в том, что он это сделает? Нет, абсолютно. Запад по нарастающей будет поставлять все для того, чтобы нивелировать и сдержать те успехи, которые мы имеем на фронте специальной военной операции. Танки отправлены сейчас ведь не просто так. Танки отправлены для каких-то действий сдерживающего характера или наступательного характера, потому что танки могут быть использованы и так, и сяк. Но сам факт отправки танков западного производства говорит о том, что танки у ВСУ повыбиты, не хватает. Наворовать так танков советского образца, как делали Чехия у Марокко, в общем, уже не получается. Поэтому для поддержки киевского режима отправляются эти танки. Ну и, конечно, давайте не будем забывать, об этом сказал, собственно говоря, сам Зеленский, что такие поставки вооружения имеют большой терапевтический. Помните, он говорил по-русски, кстати, вам с вами было тоже понятно. Если у тебя есть танк, то передай, это важно, потому что весь мир с нами, солдаты будут чувствовать, что это необходимо. То есть, когда в ВСУ наступают определенные психологические сложности, связанные с объемом потерь, с перспективами долгой непонятной борьбы, вот тогда нужно их подбодрить, дать им какое-то вооружение, пусть оно и не сыграет никакой роли, но сам факт предоставления этого оружия и слова западных политиков выступает в роли определенного наркоза, под которым ВСУ продолжают гнать на войну. Вот этот аспект военной помощи Запада тоже не надо сбрасывать со счетов. Ну, давайте еще попробуем. Интересный вопрос. Так, товарищ Стариков, лапши заготовил много к сегодняшнему эфире. Цель поставок уже все меньше похожа на простое затягивание, а все больше походит на переход к очередной фазе проваривания лягушки. Прямо об этом говорили. В Белгородской области уже десятки погибших. Я слышал от 20 погибших в Белгородской области. В Москве устанавливают ПВО. Наверное, в Москве нужно установить. Я думаю, было бы верхом идиотизма, если бы вокруг или на даже определенных зданиях имели принципиальное значение, установлено ПВО. Мы с вами видим, что, собственно говоря, одна и та же проблема существует в противовоздушной обороне всех государств. Они были созданы для возможной борьбы с самолетами, крылатыми ракетами, но никак не с беспилотниками. Помните вот эту историю, когда Украина якобы запустила беспилотник в сторону Европы, как-то случайно он туда полетел, он долетел аж до Загреба, по-моему, где-то там упал и взорвался. Но, слава богу, никого не убил, не покалечил. Это подавалось как некое такое рукожопие каких-то людей, которые взяли и вот случайно, значит, выпустили. А по мне, так это было просто тестирование. Давайте протестируем, решили американцы, отправим в Европу некий имеющийся на Украине беспилотник и посмотрим, будет ли он. Выяснили, не сбивается, потому что не замечают, не обращают внимания на другое, нацелено ПВО. Вот наше ПВО только после определенного количества пролетов этих самых беспилотников стало как-то перестраиваться. Поэтому усилить противовоздушную оборону столицы, мне кажется, разумно и правильно. Ну, а вы можете, как там, Андрей Родин, можете и дальше считать, что я вам вешаю лапшу. Хотя мы с вами говорим, в общем-то, одно и то же. Ну, да ладно. Критика дело хорошее, только просьба, чтобы она была конструктивной. Так, далее. Ну, давайте еще парочку вопросов. Какие последствия будут после удара ядерным боеприпасом по Киеву? Ваше мнение. Дорогие друзья, подобные вещи я даже обсуждать не хочу. Я не могу и не хочу представить себе ситуацию, когда Россия бьет по русскому городу Киеву подобным оружием. Вообще не хочу, чтобы это оружие применялось. И думаю, что мы решим все задачи без применения подобного вооружения. Но нам необходимо для того, чтобы внешние силы не вмешивались в этот конфликт. Вот там объяснить им все, потому что они говорят, что они готовы к нашему конфликту, наверное, правильно. Но никаких ударов по территории Украины ни в коем случае ядерным оружием. Глубокое убеждение. Вопрос. Если дарить квартиры, ну это вы начинаете творчески обсуждать мою идею, дорогие друзья, о том, что чтобы побудить наших солдат уничтожать западную технику с огоньком, нужно предложить квартиры за каждый подбитый танк. И вот вы пишете, если дарить квартиры, больше всего квартир получат артиллеристы. Хорошо? Ведь квартира заслужена. В данном случае человек находится на фронте и выполнил условия, ну, если хотите, некого условия. уничтожил танк, вот вы конкретно уничтожили, если это расчет, они там между собой разберутся. Если это конкретный ПТУРист или конкретный танкист и так далее. Условия давайте, так сказать, придумаем. Танковый экипаж уничтожил танк. На танковый экипаж это самая квартира. Разберутся мужики между собой тому, что и как. Уверяю вас. Танкисты получат. Артиллеристы. Какие-нибудь пехотинцы, хорошо вооруженные. Спецназ, который отправился в тыл, чтобы пожечь пару этих танчиков на привале. И принесет красивое видео, как они горели, а потом взорвались. Да какая разница, кто получит? Важно, чтобы западные танкисты почувствовали, что огонь, земля у них горит под ногами. А уверяю вас, в этих танках значительное количество экипажей будет польского происхождения. Ну, наверное, где-то будут попадаться и западные танкисты. Чтобы не было желания поставлять вооружение. Чтобы они все в Киеве стояли, а лучше еще в Варшаве. Вот та цель, которую мы с вами хотим этим. Но все-таки, что вы думаете по поводу этой идеи? Прошу вас под этим роликом. Ну что, дорогие друзья, на этом, наверное, все. Увидимся. Не болейте и берегите себя. До свидания.